США нараспашку з Дар'єю Завгородній на радіо «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! В гостях у меня сегодня психолог, специалист по, как это сказать, по профессиональному выгоранию Александр Державин. Здравствуйте, Александр!
Здравствуйте, Дарья!
А решила я сегодня поговорить о чем? О том, что человеку, например, иногда не нравится его работа. Не нравится человеку работать вот на своем рабочем месте. Или ему начальник его не нравится, или ему сослуживцы не нравятся. В общем, или он вообще просто устал и все ему надоело. Вот сегодня мы, дорогие друзья, в этом разберемся. Подумать на эту тему меня побудили события минувшей рабочей недели. В Госдуме женщины-депутаты потребовали отпустить их домой с заседания, кормить мужей. Цитирую заметку моего коллеги Романа Голованова. Заседание Госдумы затянулось до позднего вечера. Ближе к 20:00 рассмотрели лишь 36 вопросов, а запланировано было 160. Депутаты предложили председателю Вячеславу Володину принять законы списками или без выслушивания докладов. То есть, видимо, кучей за три закона одновременно голосовать, уж не знаю как. Мол, будем голосовать, да, вот скопом хотели голосовать. Зачем впустую время тратить? На поблажки Володин не пошел. И тогда слово взяла член фракции КПРФ Вера Гандзя. Гандзя, наверное, на первом слоге ударение. И сказала, в общем-то, справедливые слова о том, что надо бы пойти отдохнуть домой, рабочий день окончен. Депутат имела в виду, что разумно продолжить завтра, потому что невозможно принять более 100 законов за пару часов уже после рабочего дня. К Гандзе присоединилась Тамара Плетнева, тоже депутат, и сказала, что женщинам надо кормить мужей. Конфликт, таким образом, из серьезного русла перешел в такое гендерное, но мы об этом попозже поговорим. В общем, мы все сразу начали осуждать бедных депутатов, типа бабы работать не хотят. Хотя на самом деле, как мне кажется, здесь проблема тайм-менеджмента. Неправильно организуют свое рабочее время депутаты Госдумы. Им надо какого-нибудь бизнес-тренера прислать, ведь зарплаты у депутатов, по сути дела, как у топ-менеджеров компании, в общем-то, порядка 400 тысяч рублей. То есть какая-нибудь мелкая компания, там вполне могут быть такие зарплаты. Я даже знаю людей, которые в компаниях, там, будучи главбухом или там коммерческим директором, да, или даже генеральным, если маленькая компания, получают такие деньги. А вот, но тут эти топ-менеджеры, депутаты, отличаются от простых топ-менеджеров тем, что мы им платим деньги, налогоплательщики. Вот, но вот я подумала над проблемой более, конечно, в психологической плоскости. Что происходит, когда человеку вообще не нравится его работа? Он может быть счастливым? Вот, Александр, во-первых, что вы думаете про эту историю с депутатами, как психолог? Может, эти женщины устали работать? Вот, что вы скажете?
Удивительный пример. Смотрите, с одной стороны, вы сказали слово тайм-менеджмент. Он имеет место быть. Конечно, нужна такая временная логистика, когда у человека четко распланированы по приоритетам временные рамки рабочего дня. То есть первым делом мы решаем это, вторым делом решаем то. Но, смотрите, здесь есть плюс в этой ситуации, есть минус. Я могу сказать, что да, с одной стороны, когда человек устал, он менее эффективен. И решение пойти домой, а значит набраться сил, восстановиться и более эффективно принять решение уже на таком свежем состоянии духа и тела, оно, конечно, эффективнее. Но, с другой стороны, есть некоторые оперативные ситуации, в которых необходимо быть здесь и сейчас, и именно сейчас завершить процесс. Поэтому, если ситуация не является оперативной, то лучше ее решать в свежем состоянии, в состоянии, когда ты отдохнул, набрался сил. Но если ситуация является оперативной, и необходимо быть здесь и сейчас, и завершить решение данного вопроса, то здесь очень важно, невзирая на усталость и невзирая на какой-то регламент времени, ну, к примеру, рабочий день до 6, но есть оперативная ситуация, как бывают оперативные совещания, то необходимо оставаться и решать этот вопрос. Ну, конечно, все, что связано с госслужбой, это всегда относится к теме служения, народу, да, народу Российской Федерации. И как это было в Российской империи, вспоминаем достаточно известных служителей, которые были в управлении именно государством, то, конечно, они не калькулировали свое время. Просто люди, которые были наделены властью, они чувствовали меру ответственности за то, чтобы служить своему народу, именно ответственно служить ему. И поэтому любая ситуация, связанная с госслужбой, я считаю, подходит под категорию оперативной. Поэтому здесь вопрос, с одной стороны, плюсовой, с другой стороны, минусовой. Конечно, да, человеческий организм и человеческая, скажем, работоспособность, она ограничена. Точно так же, как мы ограничены в своих ресурсных возможностях. То есть мы не можем работать 24 часа в сутки.
Но мне кажется, что дамы вот это почувствовали, и они поняли, что они сейчас будут неэффективными. Они сейчас, ничего не соображая, примут 120 с лишним поправок или там законов, вопросов.
После целого рабочего дня. Да. Я соглашусь.
Ну вот кто прав, женщины или Володин?
Смотрите, прав тот, кто любит свою профессию. Если человек любит свою работу и любит свою профессию, чаще всего у него не возникает такого состояние, что все достаточно. И один из признаков профессионального выгорания – это эмоциональная холодность к своей работе. То есть человек ищет поводы для того, чтобы регламентировать себя самостоятельно, а значит, ограничить себя во включениях в рабочий процесс. То есть уменьшить автоматически вот эти нагрузки, рабочие нагрузки. Человек, который любит, ну вот представьте, художник, который любит рисовать, что он не доделав, вспомним, да, Михаила Ломоносова, который по 24 часа составлял вот эти мозаичные картины, который не чувствовал никакой усталости.
Так, кому? Он составлял мозаичные картины?
Да, конечно. Мозаичные картины, вот эти самые известные его полотна огромные, которые у нас везде представлены. И он это делал просто, пока он, ну, как говорится, не падал, там, его с ног не валила усталость. Вспомним человека, который, например, кулинар, да, который любит свое дело. Но пока он не приготовит этот торт, это же оперативная ситуация, иначе что-то там закиснет, протухнет. Надо сейчас
это
сделать.
Но это увлеченность, понимаете?
Конечно.
Я тоже пока текст не допишу, я могу двое суток сидеть. Но тут, по-моему, другое у наших народных избранников.
Но законотворчеством тоже можно увлечься.
Но кто-то сидит и домой хочет мужа кормить. Вот у меня такое ощущение, что люди хотели просто побыстрее отделаться, чтобы на завтра не оставлять значительный массив работы. То есть проделать эту работу сейчас, чтобы на потом осталось поменьше. Вот у меня такое ощущение, что неважно, главное... Это, мне кажется, какой-то просто формальный подход люди проявили. Наши народные слуги народа. Вот мне так кажется. Вот.
Да, вот смотрите, одна из причин выгорания профессионального – это условия. Условия труда. И туда относится в это условие труда тайм-менеджмент. То есть, когда нарушаются временные границы, они чаще всего нарушаются, когда человек перегружен. Вот вы говорите топ-менеджер. Иногда топ-менеджер, который имеет большую зарплату, 500 000, он выполняет 2-3 ставки рабочих. Потому что работодателю это выгодно.
Да.
Нагрузить, ну, коль я тебе плачу такую огромную зарплату, тогда я работаю за троих. И куда он денется, когда у него ипотека, кредиты, семья, трое детей, жена и так далее. И он работает, он вынужден работать с 7 утра и до 12 ночи, и дальше он очень быстро выгорает. Когда он съездит там отдохнуть, на 4 недели он возвращается, и через месяц он снова чувствует усталость. Это говорит о том, что человек перегружен. И вот это причина. Перегруженность и нарушение рабочих границ времени. Это первое. Второе – это личная эффективность. Вы сказали, да, необходим тренер. Я считаю, что в любой организации сейчас необходим психолог. То есть человек, который следит за экологией труда. Вот есть у нас экология света, освещенности, экология проветривания. То есть человек находится в неких физических условиях, но важно, чтобы он находился еще и в психологических условиях,
так, а что
которые
же будет
не будут
делать,
затратными.
А что же будет делать психолог? Он будет говорить, так, Маша, не интригуй там против Миши, если Маша против Миши плетет какие-нибудь кошмарные интриги. Ведь бывают такие...
Профилактика конфликтного поведения.
А что
это
делать?
Это очень важно. Вы правильно отметили, что конфликтное поведение, а именно интриги, подковерные какие-то моменты, они очень часто приводят к тому, что человек попадает в эту конфликтную зону. Иногда кто-то пользуется конфликтом для того, чтобы кого-то куда-то подвинуть, но вообще в целом вот это конфликтное напряжение надо уметь снимать. Когда ты лично эффективен, ты просто умеешь вовремя переключаться, дистанцироваться от этого стресса. Поэтому, приходя на любую работу, где большая мера ответственности, где большие нагрузки, нужно быть конфликтоустойчивым. Иногда это люди, которые получают такую должность, не умеют этого делать. Поэтому нужен тренер, нужен психолог, который этому научит.
Дорогой Александр, мы продолжим через некоторое время после небольшого перерыва.
Душа нараспашку. с Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку с Дарьей Завгородней на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, здравствуйте еще раз. Второй раз здравствуйте. У нас в гостях Александр Державин, специалист по профессиональному выгоранию, психолог. Он знает, как нам не уставать на работе и как нам сделать так, чтобы мы свою работу любили, а не ненавидели. Ведь наверняка каждого из нас с нами, из нас с вами, прошу прощения, иногда посещали мысли: вдруг я не на своем месте, я не люблю свою работу, мне не хочется вставать утром, меня воротит от служебных обязанностей, зарплата маленькая. Мы только вот весь спектр негативных эмоций вокруг работы мы с Александром сегодня обсуждаем. Мы только увольнение не обсуждаем, потому что это тема для особенного разговора. Вот, Александр, вот сейчас мы говорили до перерыва о том, что нужно обязательно быть конфликтоустойчивым. Вот это можно как-нибудь развить в себе конфликтоустойчивость, чтобы выстраивать там хорошие отношения с коллегами? Вот, или как-то, может быть, предотвращать конфликты? Может быть, существуют какие-то методики, вот психологические вещи какие-то? Потому что не у всех же есть возможность ходить к психологу сейчас, и компании на всем экономят, и уж тем более на экологии, на психологической атмосфере в коллективе, конечно, экономят. Мы с вами можем сколько угодно психологов
совершенно точно
хотеть в компаниях. Вот это что делать?
Смотрите,
если...
что нет. Делать? Здесь очень важно понять, как твои ожидания, точнее, твои представления не соответствуют реальным обстоятельствам и условиям. Вот часто конфликт возникает на этой несостыковке, на этом несоответствии. Условно, один коллега про другого представляет, что он сейчас выдаст такую реакцию, или, например, начальник представляет, что его подчиненный сделает определенный объем работы, а он его не может сделать. Ну, к примеру, у него головная боль, и он не справляется. И в итоге возникает конфликт. То есть он от него ждет определенных нормативов, а они не выполняются. Поэтому здесь лучшей профилактикой конфликтного поведения является, запоминайте все, ключевое слово – гибкость. Когда человек обладает гибкостью в своем характере, в своих реакциях, именно тогда он профилактирует и не вызывает негатива вообще в атмосфере. То есть очень важно с мудростью подходить к тому, что складывается. Хотя мне очень часто возражают, говорят: ну как, разве можно? А вы знаете, что практически на 90% происходит все именно не так, как мы планируем. Да, мы можем проводить совещания, планерки, писать планы, но в результате все равно что-то пойдет не так.
Жизнь
почему?
Богаче.
Жизнь богаче. А самое главное, знаете, что есть в основе всего? Ключевое словосочетание – человеческий фактор.
Так.
Его мы не можем исключить. Люди не роботы. Это не автоматизированная система. Даже компьютер дает сбой, хотя это автоматизированная система. Человек в любой момент может не справиться с теми нагрузками, которые у него существуют на работе. И любой мудрый руководитель должен это допускать. Что руководит получением результата в любом производственном и рабочем процессе? Руководит мотивация сотрудника. Если сотрудник работает на своем месте, он мотивирован. Он любит свою работу, она на самом деле по призванию. Даже если человек работает секретарем, а я знаю случаи, когда человек стал работать секретарем, через какое-то время стал баллотироваться в губернаторы. То есть если человек любит свою профессию, и он ей принадлежит, он будет эффективен, и его будут все любить. И тогда он будет неконфликтен, тогда все будет складываться и ладиться. И любой человеческий фактор, он будет сглаживаться. Поэтому почему очень важно, чтобы были именно HR-специалисты в любом любой крупной компании, особенно в госслужбе,
именно
психологи, HR,
кадровики.
Именно
да.
с психологическим образованием. Надо на точке входа все это профилактировать. Берете на работу, пусть там депутат или любой топ-менеджер заполнит определенные анкеты, пройдет определенные тесты. Во-первых, на стрессоустойчивость. Во-вторых, на то, чтобы посмотреть, есть ли у него какая-то стадия выгорания, профессионального выгорания. В-третьих, нужно посмотреть, каким обладает он физиологическим статусом. Можно, человек может устроиться на работу, а у него вегетососудистая дистония, или у него какие-то проблемы с организмом и с заболеваниями. И дальше все это начинает выявляться, проявляться, и дальше идет оплата больничных листов. Поэтому вот эти три основные факторы, их нужно учитывать, и любой руководитель должен обязательно нести совещательный голос с психологом, который принимает,
вот психолога, допустим, принимает на работу. Психолога, допустим, у нас нет, Александр, мы так условимся.
Ой.
Что у нас сейчас этого, к сожалению, психолога нет.
Недооценивают профессию психолога, поэтому везде должен сейчас быть психолог,
профессионал. Когда вы говорили, я, кстати, вспомнила список книг, которые рекомендуют к прочтению Билл Гейтс на каникулах, политолог и ученый. А Арчи Браун написал книжку «Миф о сильном лидере». Он более 50 лет изучал политических руководителей и доказал, что самые эффективные обычно те, кого принято называть, кого не принято называть сильными лидерами. Они сотрудничают, делегируют полномочия, открыты к переговорам и не требуют от подчиненных, чтобы те изображали бэтменов. То есть учитывают тот самый человеческий фактор, о котором вы говорите. Но вот мне интересно, Александр, вот вы упомянули, что нужно тестировать профессионалов, специалистов на стадии профессионального выгорания. А вот как это проявляется, профессиональное выгорание, и как это может проявиться в тестах? Вот на какие вопросы человек ответит, как бы, как выгоревший, там, так mm-hmm. сказать?
Одно из качеств, которое сразу проявляется, это человеческая активность. То есть, если человек проактивен, значит, он принадлежит своей работе и профессии, которую он выбрал. Если человек не проактивен, то есть через определенные тесты, к примеру, он заполняет анкету, и видно, что ему, например, достаточно делать там определенный объем работы, он не инициативен. Согласитесь, человек, который проактивен, он будет инициативен, он будет брать на себя эту инициативу, у него будет огонь и желание и страсть в профессии сделать что-то большее, что-то сделать другого качества, создать какой-то новый порядок в этой работе, что-то монетизировать. Но если человек не проактивен и он не любит, то он ограничится ровно только тем функционалом, который будет прописан в трудовом договоре, и его это будет устраивать, и он будет исключительно соблюдать этот функционал, приходить ровно ко времени и уходить ровно ко времени.
И возмущаться, когда его попросят при работе.
А самое главное, этот человек, он не только будет возмущаться, он через какое-то время будет даже дистанцироваться и от этого функционала. То есть он и так идет на пределе, потому что ему нужно выполнить, и у него есть ощущение, что да, работа – это работа, от слова «раб». И нужно ее работать, потому что нужно зарабатывать деньги. И ничего нету лучше, когда есть живое собеседование, когда я, например, проводя собеседование, работая в одной из компаний, задавал вопросы тем, кто устраивался на работу. Я говорю, как вы воспринимаете будущую работу? И были разные варианты ответов. Кто-то мне говорил, ой, вы знаете, новая работа для меня квест. Ну, такой вот, да, тут новый коллектив, новые люди, новые знакомства. Так, я вижу, уже отмечаю себе, проактивность есть, да, то есть человек...
И творчески подходит к коллективу.
У него есть
работы.
Ключевое интерес. Интерес к новому полю, к новому пространству,
к новым навыкам. Ну, потому что квест
–
это игра. Интересно. Ты засовываешь диск в компьютер, ты ручкой потираешь. Сейчас будет классно.
И что тут? И вот когда он заходит с этим настроем, а ведь важен очень настрой каждый день, и от настроя зависит наше настроение. И если он зашел, да, в это поле, как вот как сегодня я ехал на эфир, думаю, о, как классно, пока ехал, думаю, о, сейчас мы эту тему раскроем, эту, да, и ты не относишься к этому. Это твой стиль жизни уже становится. Кто-то относится, отвечает на вопрос, что, ну вот вы сказали, игра, да, ну квест-игра. Кто-то говорит о том, что новая работа для него – это некая интрига. Ну, то есть это человек-романтик обычно так отвечает, значит, ага, я предполагаю, он хочет тут какие-то романы закрутить. Ну, иногда у людей...
Да, а это хорошо или плохо?
Смотрите, это на самом деле плохо.
Романы хочет,
когда человек не реализован в личной жизни... То есть у него не закрыта эта тема, оголена. Ну, например, одинокая женщина, у нее ребенок или мужчина одинокий, разведенный. Он приходит на работу, где-то на подсознании все равно проскальзывают вот эти интенции, вот гендерные дела.
Матримониальные планы. Так,
да.
Кого бы тут это
роман
самое...
закрутить, завертить. Того-сего. И, кстати, это очень распространенная тема. И вот эти романы, я вообще против вот этих интриг, потому что это нарушает профессиональные границы. Люди входят в межличностную коммуникацию, и очень часто здесь возникает конфликтность. Поэтому нужно как бы работодателю отсекать эти моменты. Еще следующий момент, когда люди работают родственник с родственником. Это тоже не очень эффективно. Когда в одной команде есть муж, жена, брат, сестра, это часто бывает, что они какие-то свои личностные неприятия выносят на общественный уровень. Следующий момент.
Отвлекают других и сами
начинают что-то выяснять, подключают третьих лиц, чтобы получить обратную связь. И вот здесь как раз теряется интерес к работе. Кто-то говорит, что работа для них – это кузница. То есть вот они пришли как в рабство, да, и вот нужно отработать со стальки до стальки, да, вот именно работа. И тогда я здесь понимаю, что у человека, ага, нет уже этой страсти, нет этого огонька, что он к работе относится именно как к рабству. Ну, условно, да, какая-то есть у него история, где он тоже работал, и здесь он понимает, что он не будет получать удовольствие. Кто-то относится вообще к работе изначально как к очень ответственному делу. Вот у ответственности есть разные меры.
Ой, Александр, должна вас вынуждена прервать. Ужасно интересно, рассказывайте. Мы буквально через несколько минут продолжим этот потрясающий разговор с Александром Державиным.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку с Дарьей Завгородней на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, у меня в гостях Александр Державин, психолог, специалист по профессиональному выгоранию, по уставанию на работе. И вот мы на чем-то ужасно интересном, я вас перебила.
Мы остановились на ответственности.
Да, что ответственность бывает в разных формах.
В разных формах. И очень важен баланс. Кто-то говорит, мне нужно брать ответственность за свою работу. Это же такая важная
должность. Одно из лидерских качеств, способность брать ответственность.
Давайте поменяем глагол. Так. Должен, но хочу брать ответственность.
Так, да.
Согласитесь, напряжение уже уходит. Его не столько много. Когда я хочу взять ответственность, значит, мне это интересно. Когда я должен брать ответственность? Должны мы брать ответственность за законы, которые существуют в нашем государстве? Должны мы брать ответственность за воспитание детей? Но не за работу. За работу мы должны хотеть взять ответственность. Хотеть, хочу, могу, умею. И когда я у человека слышу много глаголов «должен», «нужно», «нужно», «должен», то я чувствую, ага, здесь уже много напряжения. Если мы изначально человека берем с этим напряжением в рабочие обстоятельства, поверьте, это напряжение только вырастет.
Вот, слушайте, это хорошо, дорогие друзья. На собеседованиях, когда пойдете искать работу, я к своему мужу тоже обращаюсь, который сейчас работу ищет, говорите «хочу», «люблю», «интересно», да, тогда вас будут более позитивно воспринимать. Вот я так всегда говорю, да, тоже. И меня люди любят. Вот, Александр, я хотела бы о чем поговорить. Вы же автор замечательной книги, которая называется...
«Как жить, чтобы жить хотелось».
Вот, «Как жить, чтобы жить хотелось». Я не успела ее прочитать, но я подготовила подводку к разговору об этом, собственно, об удовольствии, о том, чтобы хотеть. Вообще жить и, соответственно, работать. Мы сейчас о работе говорим, поэтому как нам захотеть работать? Я однажды на форуме «Комсомольской правды», у нас сайт шикарный есть, «Миллионник», я там однажды написала, что я живу ради удовольствия. Представляете, какой ужас? Я ужасно опростоволосилась, Александр.
Ну а почему? Я вас поддерживаю,
на
Дарья.
На меня набросились вообще страшно. Как ты смеешь, проститутка, мне сказали. То есть у людей я поняла. И, в общем, проститутка, и там какая-то женщина легкого поведения.
У них свой был ассоциативный ряд, связанный со словом удовольствие.
Вот я поняла, что удовольствие ассоциируется у людей с какими-то физиологическими радостями. Поесть, поспать, там сексом заняться. А какая-то интеллектуальная деятельность или душевная, это уже не удовольствие, это труд. А значит, удовольствие не может приносить. Вот, да, то есть, да, вот... Работа вообще какое-то рабское, унылое
занятие.
Дарья,
да. Есть два слова. Да. Удовлетворение – это когда мы удовлетворяем свое тело, физиологические потребности, в том числе сюда относится и секс. Поэтому вам писали, комментировали неграмотные люди. Потому что если бы вы написали «получать удовлетворение», значит, удовлетворять себя, физиологические потребности.
Но это какой-то минимум, понимаете?
Да, это минимум по пирамиде Маслоу. Да, это еда, кровь, секс, наша инстинктивная природа. Вот все, что связано с нашей безопасностью – это удовлетворить свои базовые потребности. Да? Даже есть такое выражение – «удовлетворить базовые потребности». Вот тогда, если бы вы использовали это слово, возможно, они бы как-то там, но неграмотность. Удовольствие, удовольствие. Я даже хочу больше сказать, вас комментировали те, кто на самом деле живет в этом перенапряжении. Потому что получать удовольствие – это эмоции, это чувства. И счастливый человек – это тот человек, который способен получать удовольствие от любого момента жизни. А разве мы можем исключить какой-то один момент жизни и сказать, ой, вот в этом моменте жизни я не получаю удовольствие, в этом получаю? Тогда вы, получается, дифференцируете жизнь.
Смотрите, но ведь это огромное количество людей считают, что работа – это не для удовольствия. Я даже хорошо зарабатывающих людей таких встречала.
Так, это очень интересно.
Они говорят, работа – это работа, а для удовольствия у меня хобби. У меня даже есть такой друг, который работает генеральным директором, а для удовольствия у него музыка и друзья.
Вы знаете, он долго не будет работать генеральным директором.
Будет, он работает.
Но закончится работа или инфарктом, инсультом, или язвы желудка.
Не дай бог.
И
у него
дай
жена
бог,
хорошая, она его спасет.
Прекрасно, пусть она его спасает, но суть в том, чтобы каждый человек сам себя спас. Не чтобы ни жены нас спасали, ни дети нас спасали, ни друзья слушали нас часами по телефону, как нам фигово на работе. Зачем эксплуатировать чужое время? Для этого есть психологи и психотерапевты в нашей стране. Уже пора выйти на этот цивилизованный уровень, куда Европа вышла 40 лет назад, и не парить мозги всем, кто рядом с вами, а просто пойти и сливать все свои проблемы, а точнее задачи. Вот вы придите ко мне, и я вам помогу, как из любой проблемы, сделать задачу, потому что проблем нет. Все, что есть в вашей жизни, это все ваше рукотворение. И если вам что-то не нравится, то вы сами это сотворили по закону зеркала, потому что вы сами это притянули. И мне очень часто говорят, ой, а почему это со мной происходит? Да очень просто, ты когда-то это сам себе пожелал. И вот смотрите, это важная тема. Сколько времени занимает работа в вашей жизни, Дарья?
90%.
90%.
У меня работа – это моя жизнь.
Это ваша жизнь, это ваш стиль жизни.
Абсолютно.
Поэтому вы ей посвящаете столько времени. У меня тоже столько же. Почему? Почему мы можем столько времени посвящать работе, при этом кайфово жить еще и в личной жизни, успевать все делать? Потому что если работа, которая занимает, ну, возьмем сон 30%, работа 30%, личка 30%. Вот представьте, если эти 30% будут поглотителем энергии, поглотителем, работа, профессия, карьера будет поглотителем и не будет давать удовольствия. Ребята, а зачем вы тогда на эту работу ходите? Зачем вы эту работу работаете? У вас нет желания вообще-то остановиться, задать себе вопрос и сказать себе, дорогой, дорогая, а почему я делаю то, что забирает у меня силы, что забирает у меня энергии? В чем парадокс? У вас что, есть шанс вторую жизнь прожить?
Александр, а смотрите, вот сейчас кризис, например, ну, я хочу, чтобы вы как-то, может быть, поделились своим клиентским опытом, вы наверняка что-то обобщаете, да, вот есть какие-то профессии, где люди, ну, чаще встречаются недовольные своим положением и своей работой вообще?
Вообще, Дарья, скажу вам честно, быть довольными и получать удовольствие от той жизни, которая есть, это способность, которая развивается. Я тоже когда-то не понимал этой формулы. Поверьте, я сам когда-то... Почему я стал заниматься профессиональным выгоранием? Потому что, когда я понял, что работа занимает у нас практически 50 времени нашего активного времени, я понял, так, это что? Если я не договорюсь со своей работой, со своей профессией, со своей карьерой, значит, я все время от нее буду получать негатив. Негатив приводит к неприятным ощущениям. Неприятное ощущение приводит к симптому. Симптом – к синдрому. Синдром – к заболеванию, к диагнозу. Все, это прямой путь. И люди, которые выходят в стадию профессионального выгорания, которые не получают удовольствия от своей работы и профессии, диагноз неизбежен. диагноз неизбежен. Поэтому все, кто сейчас слушает этот эфир, у меня к вам огромная просьба. Включите осознание. Сядьте и запишите. Возьмите лист бумаги. Я хочу всем дать самое простое практическое упражнение. Возьмите лист бумаги, разделите его пополам. В одной части напишите поглотители энергии, в другой части напишите ресурсеры. И выпишите все ваши поглотители энергии в вашей работе, в вашей профессии, в вашей карьере. И напротив каждого этого поглотителя, ну, к примеру, вам не нравится заработная плата, вам не нравится руководитель, у вас конфликтная ситуация, вам не нравятся условия труда, условно говоря, вы сидите в офисе, в котором нет ни окон, ни дверей, и все не проветривается. Это тоже очень часто бывает. Нету точки питания, вам негде поесть, вы ходите с какими-то баночками, бутербродами. Вы, условно говоря, не удовлетворены тем, что у вас очень много командировок. Все что угодно. Вот берете просто и сами себе признаетесь, что вам не нравится. И дальше напротив каждой фразы ставите тире и пишите, что я могу изменить в этой ситуации, что зависит от меня. Другими словами, вот где вы написали поглотитель, напишите проблема-задача. Как этот поглотитель, который вы написали, превратить в задачу? И каким образом наиболее благоприятным вы можете ее решить? Мне очень часто говорят: нет, Александр, вариантов решения нет. Варианты нужно придумывать. Вы люди все свободные, мы с вами свободные люди. Кто нас лишает придумать эти варианты? Варианты всегда есть, они буквально под ногами находятся. Что, нету, что ситуация с ЗП, она безвыходная?
Зарплаты.
Конфликтная, да, с зарплатой. Ага. Ситуация с вашим руководителем, она безвыходная? Да нет безвыходных ситуаций. Дарья, открою вам секретный секрет.
Так.
Так устроена психология человека, что человеку выгодно страдать.
А почему это ему страдать?
А потому что он получает вторичную выгоду. А если, представьте, он станет счастливый и научится любую проблему превращать в задачу. Чем тогда башка-то будет?
Ее.
Да, чем голова будет занята?
А, то есть это интересно в качестве... Страдание интересно в качестве мыслительной жвачки.
Конечно.
То есть оно интересно как предмет, занимающий голову.
Да, встретиться в пятницу вечером в пабе в каком-нибудь, выпить 5 литров пива, рассказать, какие все там прям плохие на работе, какой он вот такой вот несчастный и брошенный, одинокий, и что у него ничего не складывается. Я когда слушаю такие разговоры, я говорю: вам что, делать нечего? Вы что, занимаетесь этой жвачкой? Вы просто возьмите лист бумаги, напишите, и самостоятельно, если вы взрослый, ответственный человек, научитесь переводить проблемы в задачи. Но самая вкусная часть нашей жизни и этого упражнения – это написать свои ресурсы. От чего вы кайфуете в жизни? От чего вы как раз получаете удовольствие? Не удовлетворение, вы съели пирожное и позанимались сексом, а удовольствие эмоциональное. И когда вы встаете утром и вот так вот распахнув руки, говорите: «Ой, как классно, я сейчас поеду на работу», выпили чашечку кофе, и у вас начинается рабочий день.
Я не представляю себе таких людей, которые утром встали и говорят: как классно, я сейчас поеду на работу.
Вот если вы не представляете, дорогие слушатели, и если вы не представляете, задайте себе вопрос: а будет у меня возможность второй жизнью пожить? Будет у меня вторая жизнь, где я смогу это почувствовать? Нет, ответ сразу.
Так,
значит, только сейчас пробуем и меняемся.
Да, то есть вот составить эти два прекрасных списка, да? Что поедает ваше время.
Поглотители и ресурсы. Запоминаем два слова.
Да.
И я говорю, запускаем осознанное поведение. Вот где бы вы ни оказались, в любых предлагаемых обстоятельствах, по Станиславскому. Вот вы общаетесь с друзьями, идете на день рождения, едете в метро, едете в пробки, в час пик. Все, конечно, будут плохие. Человек, что свойственно человеку? Предъявлять претензию.
Да, мне все должны, мир мне должен.
Да, 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 все обязаны. А знаете, почему этот глагол запускается «должны»? Потому что «надо» и «должен». Вот когда человеку надо и когда он должен, тогда все должны. Мы никому, о чем я пишу в своей книге. И, кстати, я также очень много получил комментариев в свой адрес, вот точно так же, как про вас там, проститутка, да? Кодовое слово, так, чтобы сразу все вспомнили и поняли. Вот смотрите, когда я сказал фразу, что претензию предъявить вы в первую очередь можете только самому себе и никому больше, мне говорят: как? Я говорю: а вот так. Если вы себе предъявляете претензию, значит, вы принимаете ситуацию, а значит, вы можете ее анализировать, а значит, вы можете найти вариант и решение, а значит, это уже задача. А вся наша жизнь – это способность уметь решать жизненные задачи. Вся жизнь – это непредсказуемость. Жизнь вообще рискованна. Очень много каких-то непредсказуемых вещей. И моя книга, она посвящена именно жизненному выгоранию, что человек не только на работе не получает удовольствия, да еще плюсы и в личной жизни не получает. И ходит он вот такой вот одинокий. Когда-то я был на радио «Теос», и там позвонила одна женщина и говорит: «Ой, вы знаете, вот я такая одинокая». Я говорю: это ваш личный выбор. Вы получаете вторичную выгоду, как пишет в своих книгах Александр Свияж. Вы получаете вторичную выгоду от того, что вы страдаете. И да, мне 10-15 лет назад мне тоже это было непонятно. Но когда я сам сел и написал все свои поглотители и сказал: «Так, Саша, ты хочешь вот с этим жить?» Я сказал: «Нет, давай быстренько». Все, я сделал, и потом, где я сейчас не оказываюсь, в любой ситуации жизненной, я говорю: «Так, это тебя питает энергией или это забирает?» Потому что нам дано самое ценное – это наше тело. Оно обладает потенциалом. Потенциалом – это значит, сколько мы проживем. 120 лет мы должны прожить. Мы обязаны просто прожить 120 лет.
Александр, это очень увлекательно. Проживем обязательно 120 лет. А пока прервемся на несколько минут и вернемся.
Душа нараспашку с Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Душа нараспашку с Дарьей Завгородней на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, эта программа посвящена разговору о работе, о том, что нам иногда тяжело работать, надоедает, устаешь и так далее. Вот в прошлой части программы мы с моим собеседником, психологом, специалистом по профессиональному выгоранию Александром Державиным обсуждали проблему поглотителей, пожирателей нашей энергии и ресурсов. Иногда этих пожирателей энергии можно превратить, их становится больше, но их можно превратить в ресурсы, собственно. Если у вас там вредный начальник, и вы ищете подход к нему, а потом оказывается, что он вообще хороший человек и прекрасный, и вы про него все себе выдумали. То есть конструктивно надо подходить к проблемам, к трудностям жизни. Но вот иногда, понимаете, Александр, тут я хочу частный случай разобрать.
Давайте.
У меня есть история. Талантливый маркетолог, работала на фирме, и появилась там одна менеджер по продаже. В общем, вроде милая женщина, но такая, ну, подлиза директорская. У нас в стране любят подлизываться к директору, к начальству. Ну, в общем, это всерьез никто не воспринимал. Но в конце концов она стала говорить гадости про весь коллектив начальникам, и начальникам гадости говорить друг на друга. Потом она предложила одному начальнику украсть деньги от какого-то большого контракта, где можно было украсть там 1000 что-то такое, 500. Вот. Тот согласился. Они вместе украли. А потом, когда они украли и разобрали по карманам, она стала этого начальника шантажировать, что все расскажет гендиректору. Вот. В общем, такая вот ужасная совершенно дама. Я эту историю знаю от бывшей сотрудницы, так сказать, этой компании. В общем, кончилось все тем, что начальники поувольнялись, она их рассорила, они оба уволились. Не знаю, уволился ли гендиректор, по-моему, нет. Но, в общем, коллектив весь распался. Я не знаю, что там сейчас, в общем, в кризис происходит, но, в общем, она все развалила. Да, и ее, конечно, выгнали с позором. Вот, я, может быть, даже не про эту конкретно женщину, я ее просто про нее рассказываю как в порядке развлечения. Но вот если такого вот чучело завелось в коллективе, вот такая
смотрите,
вот змея, что
тоже,
делать людям?
Это тоже, кстати, относится к выгоранию.
Так.
Конфликтное или провокационное поведение, а здесь есть конфликт, это первое. Второе, здесь есть факт мошенничества. Да, да, вот эта женщина, которая все эти интриги плела и так далее. Ну, поверьте, она не любила эту работу, ей не нужна была эта профессия, и она уже устроилась выгоревшая. Очень часто факты воровства, преступные факты, они выявляются в тот момент, когда человек находится на третьей стадии выгорания. Первая стадия, когда человек теряет интерес к своей работе. Второе, эмоциональное выгорание, так называемое, когда человек не включается эмоционально в любые процессы, которые происходят на работе. Ну, условно, идет планерка, он рано уходит. Или там часто ходит на перекур. Эпикура.
Ему неинтересно.
Да. Угу. И третья стадия, когда у человека уже силы становятся на пределе, когда он энергетически себя настолько экономит, что он ищет какие-то лазейки и легкие пути, чтобы получить куш, выигрыш. Угу. То есть вот эта кража – это и есть третья стадия выгорания. И все кражи, все преступные махинации – это признаки третьей стадии выгорания. И я всегда говорю, вот руководитель, который ко мне приходит на коучинг, я говорю, вы знаете, вот если у вас это происходит, значит, вы взяли изначально человека уже на второй стадии выгорания. Поэтому нужен HR, который вот это в том числе будет профилактировать, будет смотреть директор по персоналу. Это его была задача. Ну, сэкономил работодатель. В итоге кража. Теряем больше.
Да вообще весь коллектив разорвало,
вот.
как бомбы.
Поэтому смотрите, вот возвращаясь к тому, что в нашем организме есть потенциал, а есть ресурс. Вот, условно говоря, мобильный телефон, он обладает определенным сроком жизни, как и наше тело обладает определенным сроком жизни. Но ведь мы телефон каждый день подключаем и наполняем энергией, током. Точно так же и мы себя наполняем энергией каждый день через еду, через дыхание, через движение, через эмоции, через включение в работу или не включение. Так вот, когда человек обесточен, ну, условно говоря, базовые закрыты, он там кушает, и что какая-то энергия есть, но эмоционально он не включен. Когда у него поглотители начинают превалировать над ресурсорами, вот именно тогда наблюдаются различные мошеннические схемы.
Тогда начинает воровать.
Тогда начинает воровать. То есть, что такое воровство? Это получить выгоду коротким путем.
Угу. Смотрите, а бывает ведь другая история. Человек вот, трудоголики. Они обычно ни на что не жалуются, трудоголики. А, вот он сидит там, допустим, он с 8 утра пришел на работу, да? А, бывает же такое. И уходит оттуда в 9, там, например. Еще от своих подчиненных требует, чтобы они также там с ума сходили. Маньяк такой, маньячило такой работы. А, у него он может годами так жить.
Есть понятие компенсаторного поведения.
Так.
Вот если у человека, ну, скажем, не все хорошо в личной жизни, угу, тогда он больше находится в профессиональной жизни.
Угу.
Это одна причина. Вторая причина, вот я знаю такого ученого, который, ну, просто он быстро сделал карьеру, уже в 30 лет был доктором наук, просто человек очень увлечен исследованием, очень, он поглощен буквально, то есть он кандидатом стал 24 или 25 лет, а потом доктором в 30 лет. Это, ну, это стремительная карьера. И человек просто не может этого не делать. Вот он, где бы он ни был, он все время занят. Ой, слушай, вот это очень интересно. Ой, а это как? И он все время что-то читает, что-то наблюдает.
У него такая конституциональная любовь к этой своей работе,
это стиль жизни,
профессии.
И нету границ.
Ага.
Да. Человек очень, очень
наблюдает.
И это вторая причина трудоголизма, когда человек очень включен и увлечен. Но чаще всего среди нашего российского населения это компенсаторная, это первая причина, когда что-то, чего-то не хватает в личности. Жизни.
Ну, а бывает, смотрите,
и
вот
все,
я трудоголиков таких глубоких никогда не встречала среди жуиров. Вот он там, может быть, одинокий там, или она, да? Но она жуирует жизнью, она веселится, она там по клубам с девчонками. А вот семейные люди очень часто бывают трудоголичны почему-то. Почему-то вот человеку не хочется идти там домой вечером. Или там ему хочется побыстрее уйти из дома утром. А там семья, дети... И жены, вот у меня там подруги, приятельницы мне жалуются, вот он там вообще целыми днями нету дома, ему вообще там ни свет ни заря ушел затемно и пришел за полночь.
Я вам так скажу, исследуя этот вопрос, он относится очень часто к провинциалам, которые приехали покорять мегаполис.
Угу.
Потому что любой провинциал, который приехал, у которого, скажем так, город, в котором он родился и жил, я сам являюсь провинциалом, и мне было тесно в этом городе. Я понимал, что-то вот, ну, мне здесь не хватает, и нужно как-то вот побольше, да, границ мне нужно, размах пошире. И когда ты приезжаешь и начинаешь покорять мегаполис, неважно, мы можем из Москвы переехать в Лондон, там, из Красноярска переехать в Москву, когда ты приезжаешь, ты уже входишь в какой-то определенный ритм, и ты во всем видишь возможности. Ты входишь вот в это состояние поисковой активности. То есть у тебя все время развита стратегическая мотивация. Тебе кажется, надо успеть это. И через 10 лет, когда ты живешь в таком ритме и в таком подходе к жизни, это становится образом жизни. И когда человек обретает семью, он просто уже не может по-другому. Просто не может. Он не может переключиться из этого регистра, из этого режима. То есть он привык. И дальше, вот я даже сам по себе сужу, да, что, ну, я просто просто не могу. Я когда писал эту книгу по своему жизненному выгоранию, по профилактике суицида, я понимал, что я пишу, и хотя я очень сильно устаю, я делал пиар-компанию сам вокруг этой книги, но я понимал, что мне нужно все самому, и мне это интересно. Я думал, что, ой, если я это не сделаю, упущу возможность, если я это не сделаю, упущу. А с другой стороны, москвич, у которого есть квартира в наследство от бабушки досталась, еще одна квартира, он одну сдает, на эти деньги живет, вторую квартиру там проедает, в третьей там спит. И куда ему торопиться? Он может стать лифтером и просто жить этим лифтером. Ну или быть московской интеллигенцией, спокойно гулять по Арбату.
Я вам клянусь, москвичам не менее трудно, потому что кругом полчища энергичных провинциалов. А москвичи не все с квартирами,
между прочим. И знаете, как они размышляют? Они говорят, во, понаехали, тут наши места занимают. Да никто не занимает, они просто пустые, они вам не нужны.
Нет, на самом деле, провинциалы действительно очень энергичные, провинциалы, они образуют еще такие, знаете, землячества. Там, человек, который из Перми, будет помогать человеку, который из Перми.
Да.
А москвич никогда не будет, сволочь такая, помогать москвичу. Это у меня отдельное к москвичам.
Поэтому, смотрите, мы с вами нашли третью причину, да, трудоголизма. То, что все-таки это свойственно провинциалам. Вот я проследил, проанализировал те, кто ко мне обращались на консультацию, кто реально прям страдает трудоголизмом.
Интересно, да.
Провинциал. Вот честно вам скажу, за всю свою практику ко мне не пришел москвич, и он страдает трудоголизмом.
Вот не успели, к сожалению, поговорить об этом. Считается, что для женщины важнее семья, чем для мужчины. И поэтому женщины, вот они как-то работе не очень уделяют внимание.
Что... Это самая дискутируемая тема, да, быть женщине в бизнесе или... И точнее, знаете, какая тема? Как соблюдать баланс, быть и в бизнесе, ну или в какой-то карьере, и быть в семье.
Да,
и сейчас про это, да, сейчас про это очень много говорят, дискутируют и говорят, что нет, женщине не нужно, ей нужно быть, сохранять очаг, вот как это принято, да, вот есть эта пещера, да, муж принес шкуру убитого медведя, там выполняет свой функционал, там охраняет, кормит, принимает стратегические решения, а женщина там нянчит детей. Мир изменился, и есть такое понятие «дух времени». Мы не можем размышлять категориями, которые были 2000 лет назад. Все меняется, и человек в своем психологическом статусе тоже меняется.
Дорогие друзья, к сожалению, нам приходится заканчивать. Продолжим через неделю. Спасибо Александру Державину.
Благодарю.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.